Ну, предлагается тема о Моисее. Я признаюсь, что испытываю волнение от того, что боюсь быть неправильно понятым кем-либо. Потому что Моисей, слушатель, вправе ждать от нас разъяснений всех событий, связанных с его историей. Начиная с его рождения, когда он покинутый младенец лежал в осмоленной тростниковой корзине у берегов реки Нила, и до того момента, когда Господь с вершины горы показал ему землю обетованную и показал уделы каждого колена для распределения наследства Израиля. А потом его необыкновенная смерть, его необыкновенное захоронение. И можно еще дальше говорить о нем, переходя уже в Новый Завет, когда он вместе с Ильей является на горе Преображения со Христом, и через это как бы уже теперь имел даже общение с апостолами, вот, присутствующие там вместе со Христом. Но вам известно, что история Моисея, тесно связанная с судьбами Израиля, занимает, ну, 4 полных книги Торы, ну, или 5 книжек. А если же учесть, что и книга Бытия – это откровение от Бога, даденное Моисею как раскрытие, что ли, Божьего процесса творения, о начале жизни на земле, тогда становится понятно, что миру была дана книга, ну, мы ее уже называли несколько раз, Пятикнижие. И это был первый документ, продиктованный Богом. И Моисей трудился над этими книгами под влиянием сверхъестественного вдохновения от Бога. Поэтому это безбрежный океан для повествования. И для объяснения всех событий, изложенных в этих книгах, нужны годичные циклы передач. Или несколько томов толкования, чтобы в должной мере постичь их значение. Ну а в нашей передаче акцент уже поставлен на несколько стихов из 11 главы послания апостола Павла к евреям, где Моисей сопричислен героям веры, и как он узнал Бога, и как приобрел веру в Него, и как он согласился нести поношение Христово. Поэтому каждому, кто нас слушает, мы советуем. После нашей передачи, если вы пожелаете подробнее узнать или изучить историю этого великого мужа Божия, то к вашим услугам Пятикнижие Моисеева. Вот в этих книгах в полную силу раскрывается действие всемогущего Бога. Вот это обогатит вас духовно, обновит ваши силы, окрылит вашу надежду, оживит веру вашу в Бога и возгреет в сердце любовь к Создателю всего видимого и невидимого. Итак, читаю я из 11 главы послания апостола Павла к евреям с 24 стиха. «Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы не видя, ибо он как бы видя невидимого, был тверд». Итак, нашему вниманию предлагается человек орлиного полета и мысли, и вдохновения. Перед нашим взором могучая фигура Моисея, Моисея как пророка, Моисея как вождя, Моисея как законодателя. 3500 лет отделяет нас от того времени, которое без преувеличения можно назвать эпохой Моисея в истории еврейского народа. Вот его судьба овеяна ореолом исключительного величия и духовного могущества. Какой же силой духа наделил его Господь, когда вдохновил его к написанию Пятикнижия? Сколько же величайших Божьих откровений, начиная от сотворения мира, создания человека и до исхода евреев из Египта, должен был пропустить через себя и через свое сердце Моисей? Какой поток света прольет Господь Бог через этот сосуд, чтобы осведомить мир с планом домостроительства Божия и открыть человеком не только прошедшее, но настоящее и будущее? Любящий Господь поставляет перед нами различных мужей из числа своих верных людей, чтобы мы могли учиться у них, как написано, и подражать вере их. А теперь немного истории, почти по Библии. По смерти Иосифа сыновья Иакова и их семьи продолжали жить в Египте на земле Гессем. Это на границе Египта и Аравии. Со временем вот это племя, вошедшее когда-то в Египет, размножилось, и образовался целый народ, особый народ. Все, казалось, благоприятствовало им вот в этой земле, живя в Гессеме. Они, конечно, старались быть хранителями отеческих преданий и божественных обетований. Они как бы готовились к своему будущему, великому назначению. Господь иногда допускал до них испытания, в борьбе с которыми они закалялись, готовясь к дальнейшей судьбе. А потом, посмотрите, поменялись правители, при которых спокойно жил пришлый народ еврейский. А когда уже пришла новая династия правителей, которые совершенно иначе относились к чужеземному народу, они же видели в евреях антинациональное враждебное направление и подвергали их жесточайшему преследованию и отягощали непосильными работами. И бедствие народа достигло высочайшей степени. И вот орудием избавления израильтян от ига египетского, которому подпали они при новых властителях земли египетской, был, как мы узнаем, Моисей. Вот эта чудная судьба была этого избранника Божия, который изменил и направил на новый путь всю судьбу своего народа. Цитирую стихи из Библии, 1 глава, 14 стих. «И делали, имеется в виду египтяне, и делали жизнь евреев горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Наконец, ожесточение против евреев и страх от их размножения дошли до того, читайте стих 22 этой первой главы, исход, фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку. Вот во время жестокого притеснения, когда был издан этот указ, чтобы истребить рождающихся у евреев мальчиков, в это время жена одного евреев из племени Левина, она не смогла смириться с тем, что родивший у нее сын должен погибнуть. И она долго укрывала его от исполнения над ним царского указа. Но далее, по-видимому, стало опасно скрывать его. Возможно, были такие где-то осведомители, которые могли сообщить сигнал фараону. Это могло быть кончиться очень страшно для нее. Поэтому она не могла, далее написано, скрывать. Она взяла корзину из тростника, осмолила ее асфальтом, положила в нее младенца и поставила в тростнике у берега реки. А сестра его, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Как чудно всемогущий Бог в бесчисленных, а вернее неисчислимых, в мириадах происходящих событий во всей Вселенной не опаздывает ни на миг, ни на мгновение, чтобы дать начало развитию всякому событию и всякой истории. Как вовремя обратите внимание. Сестра издали стала наблюдать, что с ним будет, а у Бога уже в действии гармонично связанное по времени продолжение этой трогательной человеческой судьбы. Далее повествование говорит, что дочь фараона со свитой прислуживающих ей вышла на реку мыться, говорит нам Слово Божие. Это уже 2 главе Исход, 5 стих. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца. И вот дитя плачет. И сжалилась над ним дочь фараона и сказала, это из еврейских детей. Ну и далее развитие этой истории многие хорошо знают, потому что интерес к судьбе этого необыкновенного человека весьма высок. Так вот, этот спасенный из воды Моисей, вот потом уже получивший блистательное образование при царском дворе, был избран Богом быть избавителем и вождем, и законодателем, и великим пророком своего народа. И мы читаем, что он, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И обратите внимание, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение. И еще больше обратите внимание, поношение Христово, подчеркиваю, Христово, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, и он как бы в виде невидимого был тверд. Очень интересно, ведь Моисей был, ну, израильтянином по рождению. И такое положение по плоти давало ему место среди народа, который Бог избрал, и среди других народов. Но это еще не давало ему места в Царстве Божьем. Правило Божие было таково, не тот иудей, кто по наружности таков, но тот иудей, кто внутренно таков, пишет Павел к Римлянам 2 глава 28-29 стих. Вот чтобы иметь Царство Небесное, он должен был прийти к Богу, получить от Него новое сердце, новый дух во внутри души. Но как же пришла к нему вера? Где было ее начало? Конечно, Моисей мог иметь много в памяти о Боге. От кого? Ну, от своей матери. Может, даже носил эти воспоминания в сердце. Она же вскармливала его, может быть, не один год. И при дворце царя он ведь мог думать о всем том, что он знал о Боге. Но это еще не значило, что он чадо Божие. Моисей ни на мгновение не думал о том, чтобы мир с его похотью плоти, похотью очей, с гордостью житейской можно соединить с жизнью в Боге. Он же был опутан и связан вот этими сетями, окружавшими его. Но он желал порвать эти золотые путы. И он стряхнул их с себя совершенно и сразу. Пришел день, когда он открыто отказался от того, в чем тысячи позавидовали бы ему. И он более не хотел называться сыном дочери фараоновой. Вот, наверное, крик возмущения раздался в рядах этих вельмож всего царства египетского. Ведь ничего подобного не бывало. Ведь безумец, да он не в своем уме. Наверное, кричали во всех кругах общества. Что за причина побудила сделать подобный шаг? А когда выяснилось, что причина Бог, выяснилось, что причина Бог и вера в Него сделала его столь решительным, многие подумали, ну и может быть и высказали, какой фанатизм, какое религиозное сумасшествие. В наши дни, наверное, бы сказали, что этот человек подпадает под суд общественности всей страны. Почему? Да потому что в те дни быть царственным принцем при дворе египетского царя, это было и имело громадное значение. Потому что на арене мира, ну тогдашней истории, все знали, что есть еще одно государство, это Ассирия, которая могла помериться могуществом с Египтом. Какой почет, какая честь были таким образом связаны с этим высоким положением Моисея. Все преклонялись перед этим мужем, все считали за счастье обладать его благоволением. Какое довольство, какие хорошие дни сопровождали его. У него не было забот о существовании. Он имел так неистощимый избыток материальных благ. И при том власть и могущество принадлежали ему во всей стране. И вот все это, и еще больше этого, что мы можем представить себе, оставил Моисей. Когда увидел, что языческое положение, и его общение с миром, и его жизнь по их течению, с одной стороны, и его Бог, или Бог его народа, который он узнал, не могут идти совместно. Никакая торговля с Богом, никакой компромисс с миром не запятнали первого шага веры Моисея. Для нашего времени это звучит так. Кто хочет быть христианином, для того написано слово. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. 1 Иоанна 2:15. Это кажется очень трудным, да и без Бога это же невозможно. Но только таким образом можно стать христианином. Ну и мы это в наши дни, исследуя Писание, хорошо знаем. Но проследим дальше, на примере Моисеева. Как только Моисей сделал свой решительный шаг, он стал перед новым вопросом, а что дальше? Дальше вхождение Моисея нам показаны славные следы. Он тотчас же присоединился к народу Божию. До тех пор он жил с египтянами, и его тоже считали египтянином. Возможно, в тот период он, бывало, не хотел, чтобы кто узнал, что он израильтянин, потому что египтяне были господствующим классом. И ему с ними было так хорошо, а как только он пришел к вере, теперь он ни за какую цену не мог больше принадлежать Египту. Он вместе с народом своим принадлежит теперь Господу. Он по-особому теперь смотрел на этот народ, который жил по ту сторону Нила. Это был бедный, презренный, подавленный народ, народ рабов. Это ненавидимый и приговоренный к смерти, у которого не было ничего привлекательного. Это был народ Божий. И он не ошибся. Моисей. Так происходит и до наших дней. И в наши дни многие не присоединяются к народу Божий, чтобы не страдать, чтобы сохранить больше свободы и в наслаждении грехом. А вот в одни Моисея редко как какой народ так страдал на земле, как Израиль в Египте. Египтяне все свои бремена перенесли на Израиль. Евреи в поте лица своего под ударами бичей, надсмотрщиков служили как рабы. Плоть могла говорить Моисею, будь осторожен, пощади себя самого. Если ты присоединишься к ним, тебе угрожает точно такая же участь. Однако Моисей оставался тверд, Дух Божий сообщал его сердцу, как он сообщает теперь нашему сердцу. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И он выбрал этот узкий путь. Страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Ибо он, как сообщает нам Слово Божие, что он взирал на воздаяние. Оставляя так жизнь роскоши, жизнь веселья, жизнь наслаждения, и теперь как бы переходит на программу жизни, где страдание, поношение и горе досыта. Ну вот, а взор-то обращен не на видимые, а на невидимые. Воздаяние оказывается по ту сторону этой жизни. Плотской человек говорит, это слишком далеко. А Моисей и все, которые ходят подобно ему послушание, смотрят вперед. Смотрят в те дали. Вот они-то дальнозоркие. И ради того, чтобы видит, ради того, что видит их око, они в состоянии охотно отбросить весь этот мир. И Моисей, хоть отдаленно или издали видел это воздаяние, но смотрел на невидимые. И поучимся в этом отношении у него. Знаете, мне пришлось смотреть фильм «10 заповедей». И вот создатели этого фильма, знаете, как-то пропуская через призму преданий народных, и через источники информации, ну как не вошедшие в книгу Библии, показали, как Моисей, уходя из Египта, должен был много дней и ночей передвигаться пешком с посохом в руке через знойную пустыню, пока не пришел вот в эту страну Мадиамскую. И как они это сочно показали. Вот этот многодневный, многотрудный, изнурительный путь был методом переплавки, в котором Моисей с высоты своего царского величия должен был стать человеком самого низкого сословия, стать пастырем овец. И он, упорно преодолевая неимоверные трудности, шел к этой неведомой для него судьбе. И обратите внимание, как сказано там, человек, который раньше стоял рядом с царями, теперь идет через горнило обжигающей пустыни, отторгнутый от вершины царственной власти, лишенный всех званий и земного богатства, забытый всеми человек, без страны. Его душа в смятении. Жестокие ветры, горячее яростное солнце терзает его, как нут насмотрщика. Он идет вперед и только вперед. Идет к неведомому Богу, к невидимой земле, в необъятную дикость страны этой пустыни Сиен. И попадается на пути, так, обмытый дождями, отполированный ветрами. Некогда скалы, а теперь это как гранитовые часовые, стоят на его пути, как сторожевые башни живой смерти. Каждая ночь приносит ему черные объятия, одиночество. В издевающем шепоте ветра он слышит эхо: «Моисей! Моисей! Моисей!» Его истерзанный рассудок блуждает в поисках воспоминаний былых триумфов или молитвы, чтобы судьба уберегла его от грядущих несчастий. Молитва, чтобы жаркое дыхание пустыни не растопило его ум безумием. Он не может остудить жажду на своих устах или укрыться от сияющей ярости солнца. Он не может ни проклинать, ни благословлять силу, которая ведет его. Смерть ему кажется гораздо легче и отраднее самой жизни, но его влечет вперед через вот это распятие пустыни, где святые пророки когда-то выковывались и закалялись для великой цели Господней. В этом кинодокументе было показано, как он теряет физические силы и падает на песчаные барханы. Потом, как бы сконцентрировав все остатки сил, он поднимается на локти, на руки, на колено, встает навстречу этим ветрам песчаным и снова с трудом, но движется вперед. так как в конце концов на грани уже человеческой силы, втоптанный как бы в прах, из которого он вышел. И там звучит голос, который как бы ведает испытание, которое допускает Господь. Голос звучит так: «Металл готов для руки Создателя». Моисей дошел до людей. Там среди них он почерпнул силу из пальмы, увешанной плодами, и из кладези с водой, которая течет, как живая вода. Вот так описан путь через трудную эту пустыню изгнанника, этого бывшего принца Египта, Моисея. А там уже вера его обретает крепость. И он понимает, что самые тяжелые препятствия оказываются преодолимыми, если с нами Бог, помогающий во всем. Для нас вера Моисея стала теперь более привлекательной. Его пример поможет многим преодолеть страх мира сего. Своим примером он как бы говорит нам: хорошо сделаться христианином, но лучше ходить как христианин. И самое лучшее — это остаться христианином до достижения самой цели. Вот на Моисее мы можем выяснить, как это бывает и как это возможно. Как же сам-то, видите, действовал Моисей? Здесь сказано, что верой оставил он Египет. Вот так он порвал с ним всякую связь, вот с этой страной, которой не существовало ничего, кроме жестокого рабства. Он повернулся к Египту спиной. Он обратил лицо свое к Ханаану, к стране обетованной. Он так решительно уходил, что не оставил даже следа. И как не задерживал его фараон? Мы знаем, что после многих ударов фараон хотел отпустить ведь только мужчин. Он уговаривал не ходить далеко, на что Моисей не согласился. Затем последовали новые удары от Бога. Вот эти казни сделали египетского тирана податливее, и он согласился отпустить и жен, и детей. Но при этом сделал такую ставку: пусть только останется мелкий и крупный скот ваш. Это Исход, 10 глава, 24 стих. Он очень хорошо знал, что удержи он в своей руке только часть их имущества, рано или поздно они возвратятся снова в эту страну рабства. Но как мало знал он Моисея, потому что тут-то и были произнесены его замечательные слова: «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». Все мы, которые некогда сделали с детьми Божьим, мы можем остаться христианами только в случае, если наш разрыв с Египтом этого мира состоялся полностью. А если там еще существуют связи, которые привязывают нас к этому миру, ну хотя бы и казалось, что это только тонкие нити, они тоже будут влечь обратно и возрастут в несокрушимые канаты. Совершенно порвать, совершенно обратить спину Египту, то есть этому миру. Вот что должно быть нашим решением. Потому что там впереди есть страна, наполненная счастьем и светом, где солнце больше не зайдет, как мы поем. Туда должно быть обращено и наше лицо, и наше сердце. Вот это свободный Вышний Иерусалим. Он Матерь всем нам. Галатам 4:26. Не только мы сами должны быть свободны, но и все, что мы называем своим. Поэтому не оставляйте ничего в руках князя тьмы. Не успокаивайтесь, прежде чем все наши домочадцы не будут освобождены, и все наше имение и достояние не будет принадлежать Христу. Не будем от мира сего, как и Господь наш не был от мира сего. И мы видим дальше, что Моисей стоял и не боясь врага. Так написано, не убоявшись гнева царского. Почти ежедневно он являлся пред глазами фараона, и все снова и снова, и он мог наблюдать его внутреннюю ярость и вновь слышать его угрозы. Вот не казалось ли, что тогда же, как и всякий другой израильтянин, находится совершенно же в его власти, как бы у фараона. Обрати внимание только на его последнюю угрозу, когда вскипел фараон и сказал: «Пойди от меня, берегись и не являйся больше пред лицо мое. В тот день, как ты увидишь лицо мое, ты умрешь». Можно ли было ожидать чего-нибудь другого? Никто не действовал так серьезно, стряхивая постыдное иго и освобождаясь от жестокого рабства, как Моисей. Поэтому и вся ярость фараона, направленная на него, была сильной. Тем не менее, несмотря ни на что, хоть и смерть витала над его головой, когда пробил час Божий, Моисей вышел, и с ним вышел весь народ Господний, не убоявшись гнева царского. И Моисей пришел к цели, неизменно держась невидимого. Вот так звучит свидетельство о нем. Он как бы, видя невидимого, был тверд. Мы сами не можем ни стоять, ни двигаться вперед, и никогда не достигнем цели, если ее достижение будет одним только нашим делом и нашим желанием. Это должно быть для нас раз навсегда установлено. Вы видите здесь, даже Моисей не мог сделать шаг без невидимого. Он был ему и альфа, и омега, и начало, и конец. Он был ему крепость и твердыня. Моисей так судорожно держался за него, что когда невидимый из-за грехов Израиля однажды уклонился идти далее с ними, Моисей просто не решался двинуться с места и сказал ему: «Если не пойдешь с нами, ты сам, то и не выводи нас отсюда». Сегодня призыв и к нам, слушающим все духовные радиопередачи. Останемся истинными христианами, достигающими цели. И только когда мы научимся этому у Моисея, научимся быть одно с невидимым, то есть Богом, и научимся выходить с ним из этого мира, и проходить с ним пустыню за пустыней, и преодолевать вот восстающего на пути Амалека с невидимым, но верным Богу, верою брать во владение города. Он во Христе подарил нам все, и с ним, подобно Моисею, мы можем подняться на последнюю гору, чтобы оттуда обозреть невидимое вечное наследие наше и в присутствии Господа, как бы видя его, переселиться в вечную родину. А там не нужно уже больше ничего. Там мы у цели. Дорогие, если вера Авеля, не имеющего впереди себя никакого предшественника, от которого он мог бы подробно знать о Христе, была для нас вдохновляющей, то тем более вера Моисея во Христа, переданная через опыт Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и многих других, украсивших страницы Библии своим отношением к Богу. Вера Моисея во Христа является еще более яркой и более значимой. Христос, упоминая о действиях Моисея, сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий у Него не погиб». И если Моисей глазами веры видел Христа, то мы теперь уже приняли Его в сердце наше, в которое Он вселился также через веру нашу. Иногда нас спрашивают: а как же вот они ветхозаветные, как они знали именно о Христе. Да, апостол Петр как бы нас знакомит с этим. Он говорит, что о них свидетельствует сущий в них Дух Христов. То есть, несмотря что Даниил, допустим, жил там за 500 лет до прихода Христа, написано так, что он так пророчествовал, что до Христа владыки. Так и здесь Слово Божие по вдохновению Божию говорит нам, что верою Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери Фар, и поношение Христова почел лучшим, нежели вот эти египетские сокровища, и захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь вот эти временные греховные удовольствия. Поэтому вера впереди идущих, она действительно мобилизует нас на живое расположение и доверие к Богу. Но наша с вами вера уже теперь, Христос пришел, совершил уже миссию, совершил уже спасение, он уже был распят, уже грехи мира взял на себя, уже умер за каждого из нас, то есть понес наказание, принес нам и прощение, и оправдание. И он уже воскрес, и он уже вознесся, и он уже воссел одесную Бога. Смотрите, сколько фактов добавилось, чтобы нам иметь веру даже сильнее, чем у Моисея. Но мы для того и читаем об этих героях веры, чтобы обновить вот нашу с вами веру в Господа, чтобы поистине приобрести нам вот те качества, те свойства, которые бы были приятны сердцу Божию. Пусть Он прославится во всех сердцах наших, и чтобы мы действительно желали и быть ближе к Нему, и быть чище перед Ним, и славить Его до последнего дыхания. Аминь.